Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
История метро. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.
Метрополитен. Замечательное слово. И главная ассоциация, конечно, московский метрополитен. Первый метрополитен в Советской России, хотя планы были еще и в Царской России о строительстве этого вида транспорта. Надо вспомнить, что в принципе метро появилось еще в Лондоне, еще в Великобритании, еще во второй половине 19 века. Оно было паровым, оно чадило в туннелях, но оно было подземным. И на нем могли разъезжать только леди и джентльмены в соответствующих туалетах при полном параде. Идеи в Москве были забавны с позиции нынешнего времени. Это такой город будущего с эстакадами, который могли идти прямо над Красной площадью и прямо вдоль Кремлевской стены, невзирая на символичность этого места. Хотя символичность есть сейчас, в 21 веке, а в конце 19 века это был рынок, рыночная площадь. И вот по рыночной площади над ней едет уличный поезд. Конечно, метро связано с железными дорогами. И ведомственная принадлежность московского метрополитена была изначально Министерство путей сообщения. То есть сейчас правопреемник российские железные дороги. Но сейчас метрополитен – это городское предприятие города Москвы. Это больше не имеет отношения к классическим железным дорожникам. Это свои традиции, это своя, как сейчас принято говорить, корпоративная этика и философия. Это некоторая замкнутость, некоторая такая элитарность. Огромная история длиной уже, будем говорить, почти век. Потому что в 31 году метрополитен начали строить, придумали. В 35-м он открылся. Метро настолько сейчас удивительно выглядит. Она не выглядела так еще в 90-е годы. Это очень узенькие коридоры, это лестницы и вот вся инфраструктура рассчитана на людей среднего роста где-то 170, может быть, даже 165. То есть это строили люди другого среднего роста для людей другого среднего роста, нежели чем сейчас. Поезд первый, вагон типа А, архитектура станций, арт-деко во многом. И советскую архитектуру сложно классифицировать. Она, в принципе, называется советская архитектура, просто нужно подразделять, наверное, десятилетия. Хочется сразу сказать, что да, там есть в самых первых станциях вкрапления арт-деко и вкрапления авангарда, вкрапления конструктивизма, взять те же самые сокольники. Метро, оно было законодателем архитектуры вообще. Иногда решения для зданий приходили оттуда, из подземных дворцов. Не всегда наоборот, иногда именно оттуда. И лучшие архитекторы работали над метрополитеном, это отдельная почетная роль. Кстати, не стоит забывать о том, что у метрополитена был родной брат, и это очень видно тоже в архитектуре, это канал Москва-Волга, они строились единомоментно. И у них был один и тот же куратор, Лазарь Моисеевич Каганович. Метрополитен Москвы был имени Кагановича сравнительно недавно. И вот в одной из речей Каганович сказал: московский метрополитен и родной его брат, метро был мужского рода. Это, кстати, в песне Леонида Утесова есть. «Вот он всех околдовал». То есть метро всех околдовал. Это песенка «Извозчика» знаменитая, с которой есть мультфильм советский. Так вот, родной брат, и там сквозные архитектурные решения у канала и у метро. Сейчас это редко просматривается. Но мы постараемся такие редкие вещи сейчас и не забывать в этой лекции. Итак, первый вагон типа А, бежево-желтая окраска, которая очень хорошо гармонировала с архитектурой. Ну и в первую очередь всем известно, как раз отсылая опять же к песне «От Сокольников до парка на метро», вместо извозчика несет подземный экспресс главного героя, который эту песню поет, а собственно извозчик-то на метро и поехал. Фантастическое идеологическое значение, технологическое, потому что этот вид транспорта, он в себе, кроме уже упомянутой архитектуры, сочетал передовые электротехнические решения и передовые, как бы мы бы сейчас сказали, дизайнерские решения, но тогда, в 1930-е, в Советском Союзе слово «дизайн» не употреблялось. Употреблялось художественное решение, то есть кто сейчас называется дизайнерами, тогда назывались художники-конструкторы, и то даже не назывались. Но тем не менее, хочется сказать, что все это было. Дизайн был и на высочайшем уровне.
История метро.
Область знаний.
Напомню вам такую редкую, может быть, уже подробность, что никаких турникетов вначале не было, а билеты были бумажные, а к жетончикам пришли уже только в конце 30-х годов. И коль скоро конец 30-х годов, то есть первые очереди, все первые станции, можно, знаете, человека, который не знаком с историей метро Москвы, прям туда погружать, не рассказывая ему какое-то десятилетие, он сам все поймет. На, допустим, Арбатской, на Дворце Советов, а сейчас это Кропоткинская, может быть, так и не поймет уже, потому что станция с очень высокими потолками. Но, тем не менее, можно играть вот эту вот архитектуру через десятилетия. Великая Отечественная война. До нее у нас только единственный метрополитен в Москве. Во время войны у нас уже несколько линий. Слово «ветка», кстати, в среде профессиональной московского метрополитена считается не камильфо, запрещено к употреблению. Если вдруг вы решите устраиваться на работу в московский метрополитен, запомните, не употребляйте, пожалуйста, на собеседовании слово «ветка». Их было, тем не менее, линий несколько, и была возможность по-разному это использовать. Например, был и запасной командный пункт в центре, в районе станции метро Маяковская. Сама Маяковская прославилась и как бомбоубежище, и как место для митинга 7 ноября 1941 года, когда случился парад, с которого части, прошедшие парадными коробками, ушли сразу на фронт. Огромное символическое значение и внутри Советского Союза воюющего, и заявление на весь мир, что мы собираемся идти до конца с этого момента. Люди, которые там ночевали, пережидали тревогу, это все станция Маяковская. У них над головами при этом потрясающее монументальное декоративное искусство, мозаики Александра Дейнеке, 24 часа жизни советской страны, естественно, довоенной жизни, где повторяются как будто бы сюжеты, но они потому и повторяются, потому что это каждый час в сутках. И с утра поезда ездят, и ночью, и дирижабли, в общем, тоже летают и с утра, и днем. Поэтому будьте на Маяковской, посмотрите внимательно, стоит закидывать голову иногда. Потрясающая станция, которая получила Гран-при в 1937 году, проект ее в Париже, причем очень интересно выставлялась. Полноразмерная арка, стальная полированная, с которой помог Долгопрудненский дирижаблестрой. Видите, какая квинтэссенция. То есть сколько разных учреждений, заводов неожиданных трудилось над метро, сколько там технологий. Поставили зеркала, и в Париже, вот в павильоне Бориса Иофана, над которым его совместная с Верой Мухиной работа «Скульптура рабочей колхозницы», выставлялся кусочек Маяковской. То есть потрясающий 37-й год, это уже когда советская власть утвердилась, и наша страна была, рискну здесь сказать, на пути к сверхдержаве в плане вот наличия всех признаков технологий, самостоятельности там и так далее. Вот, но это я немножко откатился от военного времени в довоенное. А после войны, когда устоялась мирная жизнь, метрополитен получил новое развитие. И здесь слом архитектуры произошел очень интересный. Мы все знаем, и мы уже говорили сейчас только что о станциях-дворцах, но после всесоюзного совещания строителей в 1954 году Никита Сергеевич Хрущев его вел. Он запретил излишества в архитектуре, как известно, радикально, и это коснулось метро очень сильно. И возникла попытка московскому метро удешевить через отсутствие декора. Забавно, но эта попытка провалилась полностью, потому что в смете строительства метро это настолько дорогое предприятие, проходческий щит. Первый щит был из Англии, кстати, мы шли немножко в фарватере английской технологии. Даже если открытым способом строятся, все равно колоссальные земляные там работы, заливка бетона, установка арматуры, там не счесть всех этих работ. В общем, архитектура — это 2-3%, то есть декоративно-архитектурное решение. Поэтому проект так называемых станций сороконожек, а это в Москве станции конца 50-х, начала 60-х, середины, станции с 40 колоннами, ну, например, на зеленой линии Замоскворецкой, это у нас Войковская, водный стадион, резкий контраст с довоенным Соколом. Или, ну, такие станции можно на периферии Москвы 60-х годов найти. В 60-м году же Москва у нас резко стала больше. Она раздвинула свои границы от Московской кольцевой железной дороги до границ современной Московской кольцевой не железнодорожной, а автомобильной уже дороги. Здесь важно вспомнить, немножко отойти от Москвы, что в 50-е годы метрополитен появился в Ленинграде. Вообще он закладывался в самом конце довоенного времени, в 38-39-м. Но, понятное дело, драматичная судьба Ленинграда, страшная блокада, огромные человеческие потери, там было недостройки. Хотя фантастические вещи происходили в Ленинграде сразу после блокады. Ну, я немножко отвлекусь, но скажу, что Игорь Курчатов со своей командой приехали и сняли огромный научный прибор. Это ускоритель частиц из физтеха, и перевезли в Москву еще во время войны, но сразу после блокады. То есть удивительные вещи, там и танки делались, и не только. Это действительно город-герой, один из самых выдающихся.
История метро.
Область знаний.
Так вот, в 50-е все-таки в Ленинграде свой метрополитен пошел, но в Ленинграде свои геологические проблемы большие. Потом все-таки это была не столица, а всегда разные бюджеты. Понятие бюджет было и в Советском Союзе, невзирая на плановую экономику и все государственное. Не те темпы, не то количество километров. Ну и, кстати говоря, вагоны из Москвы. Вагоны Мытищинского завода, который и по сию пору этим славным делом занимается. И даже сейчас экспортирует вагоны в очень многие страны. Наша страна в усложненных геополитических условиях, тем не менее, во многие страны, которые даже официально не называются сейчас дружественными, продолжают поставлять вагоны. Потому что ездить людям надо во всех странах. Это транспорт. Транспорт – это основа экономики любой. Итак, Ленинградский метрополитен появляется, а вот дальше метрополитены в Советском Союзе появились уже только во время так называемой перестройки. Перестройка, которая, кстати, была декларирована Михаилом Сергеевичем Горбачевым, тогдашним руководителем партии и правительства Советского Союза, генеральным секретарем на Волжском автомобильном заводе. Тоже с транспортом косвенно связано. То там он впервые это слово употребил. Так вот, дальше несколько городов присоединилось. Новосибирск, город Горький, теперь Нижний Новгород. Были дальнейшие планы, они увязывались с количеством жителей. В Советском Союзе было признано официально, что если у нас количество жителей подходит постепенно к числу миллион и начинает его превышать, вот это уже причина рентабельности строительства метрополитена. А во Владивостоке даже это знаменитая такая приморская владивостокская шутка про метро, потому что Владивосток пока не дотягивает. На 2024 год там 700, по-моему, тысяч человек с небольшим. Миллиона так пока и нет, но Дальний Восток все-таки Российская Федерация старается и планирует развивать, поэтому посмотрим. Сейчас там строится город-спутник, может быть, это поможет когда-нибудь Владивостоку получить метро, потому что вообще-то актуально, более чем. Говоря уже о современном мире, но все-таки давайте немножко попробуем, подходя к современности, попробовать еще перечислить что-нибудь архитектурное. Итак, значит, станции-дворцы, потом советский модернизм, он же дробь упрощения, но с интересными ответвлениями, потому что удешевление удешевлениями Никиту Сергеевича Хрущева сняли. Такой очень драматичный и малоизученный период нашей истории, который повлиял на очень многое и в транспорте в том числе. И дальше такой немножко откат. При Леониде Ильиче Брежневе у нас немножко другая архитектурная политика пошла. Все-таки Советский Союз, можно говорить, архитектурная политика, потому что бюджеты же выделяют все равно центр, все равно государство курирует все, частной инициативы как механизма нет, но это не значит, что нет творчества. И случается такой откат, что приходит новый декор на новом уровне. Например, металлический декор Нины Алешиной на станциях Таганско-Краснопресненской линии. Это люстры, это оформление потолков в наземном вестибюле станции Кузнецкий мост, например, в самых неожиданных местах. И давайте еще обязательно сейчас упомянем тему метромостов. Я сказал про Новосибирск, там есть метромост. Я сказал про Горький и Нижний Новгород. Там, правда, метромост, по-моему, построили уже при Российской Федерации и появился в заводском районе, где автозавод ГАЗ находится. Уже, точнее, нет, метрополитен пришел как раз от завода к Кремлю, к центру города через метромост, но уже в новые времена, в новейшей истории. Метромост в Москве. Метромост изначально со станции Ленинские горы драматичный. Почему? Потому что в Советском Союзе часто спешили к датам. Нужно было успеть к юбилею Октябрьской социалистической революции, особенно если это 50-летний юбилей. У нас очень много всего появилось к 50-летию октября, про это можно хоть книгу отдельную делать в самых разных отраслях. И большие, великие, и удачные, успешные достижения. Реконструкция заводов, там появление каких-то новых отраслей, космические достижения и так далее. И вот метромост. Он был в этой же логике, только на 10 лет раньше, к 57-му году. Очень спешили, и поэтому добавляли, скажем, просто соль в бетон, экспериментальная смесь, которая вызвала сразу, ну, сразу заметить этого было нельзя, повышенную коррозию арматуры. Железобетон — это металл, это металлическая арматура, уже которая, соответственно, бетонной смесью обкладывается, дальше опалубка деревянная, и это все при правильной температуре, влажности и так далее должно застывать. Так вот, через 20 лет мост замечательный, который сейчас есть, и все с ним в порядке, сбегая вперед, хочется сказать, только он стал сейчас железным. Через 20 лет с момента сдачи в эксплуатацию мост закрыли, потому что он потерял несущую свою способность, стал небезопасным на 80%. Но это вовремя увидели. Поэтому вот я, когда был маленьким, я проезжал, значит, фанерные какие-то листы непонятные, поезд, понятно было, что странные какие-то маневры совершает, чуть ли, ну, повороты, потому что он объезжал, если мы едем со спортивной на университет, что-то странное в перегоне между двумя станциями. А это объезд метромоста по новым временным эстакадам металлическим. Но сейчас с мостом все в порядке. Увы, правда, он утратил свою первоначальную архитектуру, которая была прям-таки образцовым советским модернизмом. Максимальная простота, максимальное количество стекла, максимально тонкие оконные переплеты, много света. Да, это высокий стиль. Это сейчас высокий стиль. Самые дорогостоящие частные компании свои штаб-квартиры делают в похожих стилях. Мы не претендуем здесь на первенство, мы, я имею в виду, нашу страну в этом стиле, но мы способные ученики и интересно адаптировали его, вот в том числе в метрополитене.
История метро.
Область знаний.
Еще чуть-чуть вернемся к вагонам. Сквозной дизайн вагонов, который задал тип А, переродился в тип Е, ЕЖ и так далее, и дожил до культового, как ни странно, среди нынешней молодежи, номерного так называемого, 81717, если память мне не изменяет, это сложный номер для запоминания, но это вот прозвище номерной. Сейчас они буквально вот уходят из Москвы, доживают за Москворецкой линией последние составы, ржавые. Транспорт обычно, когда уходит, он уходит либо совсем списывается и материальных свидетельств не остается, либо оставляют по одному вагону. В Москве, к счастью, скорее всего, вагоны останутся. Ну и как представитель Политехнического музея, кстати, тоже немножко еще одну тему с метро я затрону. Политехнический музей, музей, которому скоро 150, уже 2 года будет, 151 исполнился, он имеет кое-что по метро, именно технологическое. То есть, например, первый образец турникета. Прозрачный, который на экспозиции прям можно было тестировать, пока это все еще работало, но сейчас музей на реконструкции. То есть и электротехника, то есть тяговые двигатели, тележки и прочее. Современность. Сейчас московский транспорт, тоже как образец для подражания, он метро как бы унифицировал в себе. У эмблемы московского транспорта, который на сленге профессионалов называется креветка, это такая как запятая своего рода, вот в нее вписана классическая буква «М», которая тоже, кстати, экспортировалась из Москвы в очень разные места, в очень разных городах, даже и нероссийских присутствует. В общем, метро интегрировалось теперь, например, с Московской кольцевой железной дорогой, которую мы знаем как МЦК, с МЦД, Московский центральный диаметр, то есть электрички, которые вышли на новый уровень. И для простого рядового пользователя не обязательно это будет москвич, отнюдь. Москва всегда была веками, столетиями городом, который всех принимал, распределял. Гостей было всегда больше, чем коренных жителей. Так вот, разобраться теперь очень просто. Единая схема, и хоть в Подольск, хоть в Мытищи, хоть в Зеленоград теперь можно уехать, как бы не меняя экосистему. То есть метро теперь это, конечно, основа, но часть огромной-огромной экосистемы и с наземным транспортом тоже связаны. Ну и в 2024 году мы встретили новый состав «Москва-2024», который, я уверен, с уверенностью могу сказать, на уровне лучших мировых образцов подвижного состава метрополитенов. Это действительно нечто. И это нечто, давайте вспомним 2018 год, как реагировали гости столицы со всего света на чемпионате мира по футболу на наш метрополитен и даже на новые тогда еще «Москва-2018», по-моему, поезда, в которых уже были USB-зарядки, которых не было везде в мире на тот момент. Так что нам есть чем гордиться. нам есть куда стремиться, и больше метрополитенов в России, а метрополитен Москвы охватывает теперь очень дальние уголки нашей агломерации, потому что он теперь вышел далеко за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги.
Рассказывал заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.